чтобы просить денег. Время от времени я неожиданно заявлялся к нему просто, чтобы поднять ему настроение. Даже когда он понимал, что я привираю, а я плел что-то совершенно невероятное, он не подавал виду. «Потрясающе! Уверен, дела у тебя пойдут еще лучше». Иногда, уходя от него, я не мог сдержать слез. Так хотелось поддержать его. Он сидел в задней комнате своего ателье, законченный неудачник, чье дело полетело ко всем чертям, на который все равно не унывал, все равно был полон оптимизма. Вероятно, последний заказчик появлялся у него несколько месяцев назад, и все равно он оставался хозяином ателье, боссом. Какая ирония! «Да», — говорил я себе, шагая по улице, — «с первого же гонорара принесу ему несколько зеленых». После чего сам преисполнялся оптимизма, лелея безумно надежду, что какой-нибудь редактор проникнется ко мне симпатией и подпишет чек авансом на 500 или 1000 долларов. К тому времени, как я добирался до дому, я был готов довольствоваться пятеркой. По правде говоря, я бы согласился на что угодно, лишний обед, марки для конверта, даже на шнурки для ботинок. Сегодня была почта. С этим неизменным вопросом я входил в дом. Если меня ждал пухлый пакет, я знал, что это из путешествия по редакциям вернулась моя рукопись. Тонкий конверт значит записка с отказом и просьбой оплатить почтовые расходы, если хочу получить рукопись обратно. Или же это были счета, или письмо от адвоката, отправленное по какому-то из старых адресов, и сверхъестественным образом нашедшие меня. Задолженность по алиментам росла. Я никогда не могу выплатить их, никогда. Больше, чем всегда, было ясно, что я закончу свои дни в тюрьме на Реймонд-стрит. Что-нибудь да подвернется, вот увидишь. Если что-то и подворачивалось, то лишь благодаря ее изобретательности. Эта Мона вышла на редактора непристойных историй и получила заказ написать для них полдюжины рассказов. Чистая правда. С большим скрипом и прилагая героические усилия, я написал парочку под ее именем. Потом мне пришла в голову блестящая мысль просмотреть их же старые подшивки, взять оттуда рассказы, изменив имена героев, начало и конец, тронув кое-где текст, имя отослать. Уловка не только сработала. В редакции приняли эти подделки на ура. Что было естественно, раз уж они однажды пробовали это блюдо, и оно пришлось им по вкусу. Но скоро мне надоело заниматься подобной стряпнёй. Чистой потери времени. В один прекрасный день я не выдержал. Скажи им, пусть катится ко всем чертям. Она сделала, как я велел. Результат получился совершенно неожиданный. Из нашего редактора его милость превратился в лучшего друга. Мы получили в пятеро больше денег, чем за проклятые рассказы. Что получил он, не знаю. Если верить Моне, все, что он от нее требовал, это на полчаса появляться на публике, обычно в кафе-кондитерской. Невероятно. Еще невероятнее было другое. Однажды он признался, что он девственник. 49-то лет. О чем он умолчал, так это о том, что к тому же еще и извращенец. Подписывались на этот гнусный журнальчик, как мы узнали, порядочное число извращенцев. Министры, раввины, врачи, юристы, преподаватели, реформаторы, конгрессмены и прочий подобный народ, о ком никогда не подумаешь, что они интересуются такой макулатурой. Несомненно, крестоносцы порока лучше своих читателей знали, что делают. В ответ на эти бездарные подделки я написал рассказ об убийце. Я написал от лица человека, близко знавшего его. Но на самом деле все факты мне рассказал малыш Керли, который провел ночь в Центральном парке с мясником, или как там его звали. Когда Керли поведал мне эту историю, мне приснился один из тех кошмаров, где за тобой кто-то долго и упорно гонится, и от смерти спасает только пробуждение. В этом мяснике меня заинтересовало то, с каким тщанием он готовил свои вооруженные ограбления. Чтобы точно все спланировать, требовалось иметь способности математика и йога. И вот он стоит в Центральном парке, когда его ищет вся страна, и как последний дурак рассказывает свою историю мальцу вроде Керли, даже раскрывает некоторые сенсационные подробности дела, которые тогда замышлял. Он равно мог поджидать жертву на углу Таймс-сквер и рыскать среди ночи в Центральном парке. 50 тысяч долларов было обещано тому, кто доставит его живым или мертвым. По словам Керли, он неделями скрывался в его комнате, лежал часами на кровати, прикрыв чем-нибудь глаза от света, и мысленно повторял каждый свой предстоящий шаг, каждое движение. Все было продумано до малейшей детали. Но, подобно писателю или композитору, он не приступал к осуществлению своих замыслов, пока не доводил их до совершенства. Он учитывал не только возможность ошибок или случайностей, но также как инженер вычислял коэффициент безопасности предстоящего дела с учетом нервного напряжения и неожиданного нервного срыва. Он мог быть полностью уверен в успехе дела, в способностях и преданности сообщников, но в ответственный момент приходилось полагаться только на себя, на свой ум, свою предусмотрительность. Он был один против тысяч. Не только все фараоны страны были начеку, но и все население. Одно неосторожное движение, и его песенка спета. Конечно, он не собирался даваться живым. Он бы застрелился, но оставались его напарники. Он не мог бросить их на произвол судьбы. Возможно, выйдя тем вечером подышать свежим воздухом, он был так переполнен предстоящим, настолько уверен, что ничто не помешает осуществлению его замысла, что просто не мог больше сдерживаться. Он схватил первого встречного и открылся ему, полагаясь на то, что жертву парализует ужас. Возможно, его забавляла мысль пообщаться со стражами закона, может попросить у них огоньку или узнать дорогу, глядя им прямо в глаза, касаться их, благодарить, оставаясь неузнанным. Может быть, ему нужно было подобное испытание нервов, чтобы успокоиться, обрести хладнокровие, потому что одно дело обдумывать план наедине с самим собой в надежном убежище и совсем другое, выйти на улицу, где каждый подозрительно смотрит на тебя, каждый покушается на твою жизнь. Спортсмены должны предварительно размяться. Преступники, возможно, должны делать что-то подобное. Мясник был из тех, кому доставляет удовольствие искать опасность. Это был выдающийся преступник, парень, который мог стать знаменитым генералом или ловким юристом какой-нибудь корпорации. Подобно многим людям такого сорта, он уверял Керли не раз и не два, что всегда отпускает свою жертву. Он не трус, не подлец и, конечно, не предатель. Он не против людей, а только против общества. Он действовал в одиночку и потому имел основание гордиться своими подвигами. Тщеславный, как кинозвезда, он ревниво относился к мнению о нем публики. Почитателей? У него их было предостаточно. Миллионы. Время от времени он совершал что-нибудь из ряда вон выходящее, просто чтобы продемонстрировать, какого он высокого полета человек. Играл на публику? Конечно, почему нет? Не все же серьезные дела, надо иногда и позабавиться. Убийство не доставляли ему особого удовольствия, впрочем, совесть его тоже не мучила. Больше всего он любил надувать удачливых типов. Они всегда считали себя такими чертовски умными. Керли все еще дрожал от возбуждения, страха, душевных терзаний, восхищения и бог знает чего еще. Не мог говорить ни о чем другом. Твердил нам: «Следите за газетами, это будет сенсационное дело». Даже нам он отказался открыть, в чем оно состоит. Он был все еще напуган, все еще загипнотизирован. «Эти его глаза», — восклицал он снова и снова, — «у меня было такое чувство, что я превращаюсь в камень». «Но было же темно, когда вы разговаривали». «Это ничего не значит. Они сверкали, как угли. Прямо искры сыпались. И, может, это тебе померещилось, потому что ты знал, что он убийца. Только не мне. Никогда не забуду этих глаз. Они будут преследовать меня до самой смерти». Он содрогнулся. «Керли, ты действительно считаешь, — спросила Мона, — что у преступника глаза не такие, как у других людей?» «Почему нет? — ответил Керли. — Все у них не такое. И глаза тоже. Не кажется ли тебе, что когда человек меняется, меняются и его глаза? Это уже глаза иного человека. Я хочу сказать, что они уже не те. В них как будто есть нечто такое, или наоборот, что-то отсутствует, не знаю что. Какие-то они нечеловеческие. Вот все, что я могу сказать». Он еще не успел сказать мне, кто он, а я уже это почувствовал. Это все равно, как ощутить сигнал из другого мира. Его голос не был похож на человеческий, я такого еще не слышал. А когда он пожал мне руку, было такое ощущение, будто я прикоснулся к голому проводу. Я хочу сказать, меня словно током ударило. Я бы тут же убежал, но этот его взгляд, я не мог двинуться с места, не мог пальцем пошевелить. Теперь я начинаю понимать, что имеет в виду, когда говорят о сатане. От него шел какой-то странный запах, упоминал я об этом. Не серый, нет, скорее, какой-то концентрированной кислоты. Может, он работал с химикатами? Но не думаю, что-то такое было у него в крови. Думаешь, что узнаешь его, если снова встретишь? К моему удивлению, Керли замолчал. Вид у него был озадаченный. «По правде сказать, — ответил он очень неуверенно, — вряд ли. Он был настолько яркой личностью, что не удержался у меня в память. Я был воистину изумлен. Керли определенно делал успех. Предположим, сегодня вечером в этой самой комнате перед вами предстал святой Франциск. Предположим, он разговаривает с вами. Вспомните ли вы завтра или через день, как он выглядел? Не потрясет ли вас его появление настолько, что его черты совершенно изгладятся из памяти? Может, вы никогда не думали о таком вот возможном случае? Я думал, потому что знал человека, которому были видения. Я в то же время был совсем маленьким, но помню взгляд этой женщины, когда она рассказывала о том, что пережила. Я знаю, что она видела не только телесный облик того, кто ей явился, а нечто большее. Когда кто-то является тебе свышних, в нем есть что-то от неба, и это ослепляет. Во всяком случае, так мне кажется. Когда я увидел мясника, со мной случилось то же самое, только я знал, что он явился не свыше. Откуда бы он ни явился, он нес на себе печать того места. Это можно было ощутить, и это внушало ужас. Он снова помолчал, лицо его посветлело. «Послушай, ведь это ты убедил меня почитать Достоевского. Тогда ты знаешь, что значит быть втянутым в мир абсолютного зла. Некоторые из его персонажей говорят и действуют так, словно обитают в мире абсолютно для нас неведомым. Я бы не стал называть его адом. Это что-то похуже. Нечто более сложное, более неопределенное, нежели ад. Нечто нематериальное, что невозможно описать. Это можно почувствовать по их реакции. У них непредсказуемый взгляд на все. Пока он не написал о них, мы и не знали о людях, которые мыслят так, как его герои. И это напоминает мне в связи с этим преступником, что между идиотами и святыми не такое уж большое различие. Я прав? Как вы их отличите? Хотел ли Достоевский сказать, что все мы из одного теста, что в нас от дьявола, а что от Бога? Может, ты знаешь, я нет. «Керли, ты меня правда удивляешь», — сказал я. «И это серьезно. Ты думаешь, я сильно переменился?» «Переменился? Нет. Не так уж сильно, но определенно повзрослел». «Какого черта? Человек же не остается всю жизнь ребенком». «Это так. Скажи честно, Керли, если бы можно было не опасаться, что тебя поймают, соблазнила бы тебя жизнь преступника?» «Возможно», — ответил он, чуть опустив голову. «Ты любишь риск, опасность, так?» Он кивнул. «И ты не стал бы особенно колебаться, окажись, кто у тебя на пути?» «Думаю, не стал бы», — он криво усмехнулся. «И ты по-прежнему ненавидишь своего отчима?» Не дождавшись ответа, я добавил: «Настолько, что убил бы его, если бы можно было остаться безнаказанным». «Да», — воскликнул Керри, — «убил бы как собаку». «За что? Ты хоть знаешь это? Подумай, прежде чем ответить». «Нечего мне думать», — буркнул он. «Я знаю, убил бы за то, что он обманул мать. Все очень просто». «Не кажется ли тебе, что это звучит несколько нелепо?» «А мне наплевать, это так. Я не могу этого забыть. Мало того, никогда не прощу его. Это преступление, если хочешь знать». «Может быть, ты и прав, Керли. Но закон не считает его преступником». «Кому какое дело до закона? И потом есть другие законы, поважнее твоих. Мы живем не по писанным законам. Тут ты прав». «Я бы оказал обществу услугу», — с жаром продолжал он. «С его смерти только воздух стал бы чище. От него никому никакой пользы. И никогда не было. Меня бы следовало наградить за то, что я покончил бы с ним и такими, как он. Быть наше общество умней, так бы и произошло. В романах люди, совершающие подобные преступления, изображаются героями. Книги — такая же часть жизни, как и все остальное. Писатели могут так думать, а я или кто другой — нет. Мои обиды реальны, не выдуманы». «Ты в этом уверен, Керли?» — подала голос Мона. «Совершенно уверен», — ответил он. «Но если бы ты был главным действующим лицом романа», — возразила она, — «важно было бы то, что случилось с тобой, а не с твоим отчимом. Человек, убивающий своего отца в романе, не становится героем только на этом основании. Важны его поступки, то, как он действует в конфликтной ситуации, как разрешает ее. Всякий может совершить преступление, но некоторые из преступлений имеют такое колоссальное значение, что совершивший их становятся чем-то большим, нежели просто преступники. Ты понимаешь, о чем я?» «Прекрасно понимаю», — сказал Керли. «Но давай без этих тонкостей да сложностей. Это вся литература. Я тебе говорю прямо, что до сих пор ненавижу его лютой ненавистью, что убил бы его без сожаления, если бы это сошло с рук». «Я уже вижу большую разницу», — начала Монна. «О чем ты?» — перебила на нее. между тобой и героем романа. Не хочу я быть героем романа. Знаю, мягко сказала Мона. Но ты ведь хочешь остаться человеком, не так ли? Если будешь думать так, как ты сказал, кто знает, может, ты осуществишь свое желание. Что тогда? Тогда я буду счастлив. Нет, не совсем так. Тогда я успокоюсь. Потому что он не будет стоять у тебя поперек дороги. Ты это хочешь сказать? Нет. Потому что прикончу его. А это другое дело. Я почувствовал, что пора вмешаться. Послушай, Керли, Мона занесло в сторону. Думаю, я знаю, что она имела в виду. Преступник, совершающий преступление, и герой романа, делающий то же, отличаются один от другого тем, что последний не думает, понесет ли он наказание или нет. Его не заботит, что случится с ним после. Он должен выполнить свою задачу и все. «Что только доказывает, — сказал Керли, — что из меня никогда не получится героя романа. Тебя никто не просит становиться таким героем. Но если ты увидишь разницу между этими двумя преступниками, то поймешь, что они намного лучше человека, которого так сильно ненавидишь и презираешь. Мне наплевать, даже если это и так. Тогда забудем об этом. Вероятнее всего, он мирно умрет в своей постели, а ты окажешься владельцем ранчо солнечной Калифорнии. А может, на каторге, откуда ты знаешь. Может, так, а может и нет. Перед тем, как уйти, Керли поверг нас в шок, сказал, что Тони Мауэрер кончил жизнь самоубийством. Повесился в ванной комнате во время вечеринки, на которой созвал друзей. Когда его обнаружили, он висел с застывшей на лице сардонической улыбкой и торчащей во рту трубкой. Похоже, никто не знал, почему он это сделал. Он не бедствовал, любил женщину, с которой жил, красивую яванку. Кто-то высказал предположение, что он сделал это единственно от скуки. Если так, то это было в его духе. Это известие необыкновенно подействовало на меня. Я все думал, какая жалость, что не удалось узнать Тони Маурера ближе. Он был из тех людей, кого я с гордостью назвал бы своим другом. Но застенчивость помешала мне предложить ему свою дружбу, а он был слишком избалован людским вниманием, чтобы понять меня. Я всегда чувствовал себя неловко в его присутствии. Если быть точнее, робея как школьник. Все, что мне хотелось бы сделать, уже было сделано им. Возможно, существовало кое-что еще, что бессознательно влекло меня к нему. Это его немецкая кровь. Единственный раз в жизни мне повезло узнать немца, который не напоминал всех тех немцев, что я знал. По правде говоря, он был не настоящим немцем, а космополитом. Превосходный образчик человека позднего города, которого так хорошо описал Шпенглер. Его корни были не в немецкой земле, немецких предках, немецкой традиции, но в тех периодах заката цивилизации, что отличали человека позднего города в Египте, Греции, Риме, Китае, Индии. У него не было корней, и в то же время он ощущал себя дома везде, то есть там, где была культура и цивилизация. Он с одинаковым успехом мог бы сражаться как на нашей стороне, так и на стороне итальянцев, французов, венгров или румын. Неудивительно, что он по чистой случайности провел 6 месяцев во французском лагере для военнопленных. Ему там понравилось. Французов он любил даже больше, чем немцев или американцев, а больше всего любил хорошую беседу. За все это, а также за обходительность, находчивость, утонченность, неподдельную терпимость и снисходительность, я и полюбил его. Ни один из моих друзей не обладал такими качествами. Они были в меру хороши, в меру плохи, ничего выдающегося. Слишком похожи на меня в глубине мои друзья. Всю жизнь я хотел, и в сущности жажду этого до сих пор, иметь друзей, совершенно не похожих на меня. Всякий раз, как мне удавалось найти такого человека, я в то же время обнаруживал, что не испытываю к нему внутреннего влечения, необходимого для подлинной живительной дружбы. Ни один из этих людей так и не стал чем-то большим, нежели просто потенциальным другом. Той ночью мне снился сон, бесконечный и полный кошмаров. Во сне мясник и Тони Маурер как бы обменялись личностями. Каким-то непостижимым образом я был заодно с ними или с ним, ибо иногда этот мой таинственный загадочный сообщник разделялся на две совершенно разные личности. Однако нельзя было сказать, вот это Тони Маурер, а это мясник. Даже разделенные, они были одновременно и тем, и другим. Эта игра двойников сама по себе причиняла мне ужасные страдания, не говоря уже о том, что я не был уверен, на моей стороне они или нет. Во сне мы отправились на дело в каком-то неведомом далеком городе, где я никогда еще не бывал, вроде Сиу-Фоллс, Танопы или Ладлоу. Я стоял на стреме, то есть все время был на виду и таким образом постоянно подвергался риску. Я не мог избавиться от мысли, что одно неверное движение, одна малейшая ошибка, и мне придет конец. Указания, даваемые мне, всегда были путанными, зашифрованными, и уходили часы, чтобы разобраться в них. Дело, конечно, мы так и не провернули. Вместо этого мы постоянно убегали, травимые, словно в какой-то дикой забаве, когда приходилось прятаться в пещерах, подвалах, на болотах, в шахтных выработках, мы играли в карты или кости. Причем всегда по-крупному. Расплачивались друг с другом долговыми расписками или же конфиративными деньгами, которых добыли, ограбив банк. Мясник Маурер расхаживал с моноклем в глазу и не вынимал его, несмотря на все мои мольбы. Говорил на смеси воровского арго и оксфордского жаргона. Даже объясняя сложные подробности опасного дела, он имел обыкновение уклоняться в сторону, рассказывать байки, долгие и бессмысленные. Следить за его объяснениями было сущим мучением. В конце концов, свора линчевателей загнала, скорее заперла нашу троицу в узком ущелье, похоже, на Дальнем Западе. Всех нас убили, пристрелили, как диких кабанов. Я понял, что еще жив, только проснувшись. Но даже тогда долго не мог в это поверить. Но во мне уже расправлял крылья замысел. Такой вот сон. Я попытался, отбросив все лишнее, превратить этот сырой материал в динамичный рассказ о беглецах и преследователях с тщательно выстроенным сюжетом и определенным местом действия. Описание охоты на человека получилось, как мне показалось, неплохо, но зыбкая, фантастическая, прерывистая ткань сновидения не поддавалась ясному логичному пересказу. Это была попытка усидеть на двух стульях. Тем не менее, попытка смелая и побудившая меня взяться за еще несколько рассказов, зафиксировавших бы мои фантазии. Может, мне и удалось бы написать что-то в этом духе. Не получи мы телеграмму от Омары, в которой он настойчиво звал нас приехать к нему в Северную Каролину, место очередного бума, на сей раз связанного с торговлей недвижимостью. Он, как водится, намекал, что затевается крупное дело, и я нужен был им для того, чтобы организовать рекламу. Я немедленно послал телеграмму, прося оплатить дорогу и сообщить размер моего предстоящего жалования. Скоро я получил ответ: «Не беспокойся, полный порядок, на дорогу займи». Мона тут же заподозрила самое худшее. Это в его духе, таково было ее мнение. Всегдашняя неопределенность, уклончивость, неискренность. Дал телеграмму просто потому, что стала одинока. Сам не знаю, почему я стал защищать его и с таким энтузиазмом уговаривал Мону, хотя в душе уже соглашался с ней, что отрезал себе все пути к отступлению. «Хорошо», — сказала она. «А где ты возьмешь денег на дорогу?» Я растерянно смолк. Но только на минуту. Внезапно мне пришла блестящая идея. «Деньги? Ну, конечно, у той маленькой лесбиянки, которую ты встретила на днях в универсальном магазине, помнишь? В парфюмерном отделе. Вот у кого». «Что за чушь?» — была ее первая реакция. «Ну-ну», — заметил я. «Да она только счастлива будет, если ты к ней обратишься». Мона продолжала твердить, что об этом не может быть и речи, но я видел, что она взвешивает мое предложение. Я был уверен, к утру она заговорит по-другому. «Послушай», — сказал я, словно решил отказаться от всей этой затеи. «Не пойти ли нам вечером на какое-нибудь шоу, как думаешь?» Мона думала, что это отличная мысль. Мы зашли в ресторанчик перекусить, посмотрели забавное шоу в Паласе и вернулись домой, покатываясь со смеху. Мы и правда так смеялись, что я несколько часов не мог уснуть. Наутро, как я и предвидел, она пошла к своей маленькой лесбийской подружке. Легко получила взаймы полсотни. Единственное, что было трудно, это потом отвязаться от нее. Я предложил не ехать поездом, а добираться автостопом. Это позволит сэкономить на дороге. Никогда не знаешь, чего ждать от Омары. Может оказаться, что это все сплошные фантазии. «Вчера ты уверял меня в другом», — поддела Мона. «Помню, но то было вчера. Предпочитаю действовать наверняка». Ее не пришлось долго уговаривать. Она согласилась с тем доводом, что если мы поедем автостопом, то больше увидим. К тому же, когда едешь с женщиной, легче остановить машину. Хозяйка была слегка озадачена нашим внезапным решением, но когда я объяснил, что получил заказ написать книгу, она, похоже, была рада за нас и пожелала доброго пути. «О чем будет книга?» — спросила она, пожимая мне руку на прощание. «Об индейцах Чероки», — ответил я и быстренько захлопнул за собой дверь. Мы довольно легко останавливали машины, но, к моему удивлению, у Моны наша поездка не вызвала ничего, кроме разочарования. К тому времени, как мы добрались до Харперс-Ферри, ее просто тошнило от всего, от пейзажа, от городков, которые мы проезжали, от людей, которых встречали, от еды в придорожных закусочных. В Харперс-Ферри мы приехали под вечер. Уселись на скале, с которой открывался вид на три штата. Внизу под нами текли Шенандоа и Потомак. Святое место, хотя бы по той причине, что здесь нашел свою смерть Джон Браун, великий освободитель. Мону, однако, совсем не интересовали исторические события, связанные с этим местом. Она не могла отрицать, что открывающийся нам вид преисполнен величия. Но он внушал ей чувство безысходности. Откровенно говоря, я чувствовал почти то же, но по иным причинам. Невозможно было не поддаться воздействию этого места. Слишком значительные события произошли тут, чтобы можно было позволить себе думать о собственных невзгодах. сквозь проступившие слезы читала я слова Томаса Джефферсона, сказанные им об этом самом месте и высеченные на памятной доске, прикрепленной к скале. Слова Джефферсона звучали величественно. Но еще больше величия было в поступке Джона Брауна и его верных сподвижников. «Ни один человек в Америке, — сказал Тор, — не боролся с таким упорством за человеческое достоинство, сознавая себя человеком и личностью, обладающей такими же правами, как любое правительство. Фанатик, возможно. Кто, кроме праведника, мог замыслить низвергнуть прочное консервативное правительство Соединенных Штатов, имея всего лишь горстку сторонников? Слава Джону Брауну! Слава Вышних! Я верю в золотое правило, сэр, и в Декларацию независимости. Я думаю, они означают одно и то же. Лучше целое поколение мужчин и женщин и дети погибнет насильственной смертью, нежели то и другое хоть на йоту изменится в этой стране. Слова Джона Брауна, произнесенные им в 1857 году. Не будем забывать, что освободители, захватившие город Харперс-Ферри, было всего 22 человека, 17 из которых были белые. Горстка людей, знакомых, что правда на их стороне, способны сбросить короля с трона, сказал Джон Браун. Собрал 20 человек в Аллеганских горах. Он был уверен, что сможет в 2 года покончить с рабством. Те, кто получит свободу, должны присоединиться к борьбе. Вот вам краткий портрет Джона Брауна. Фанатик, больше чем вероятно. Тот, кто сказал, человек умирает, когда приходит его время, но кто боится, тот родился не в свое время. Если он действительно был фанатиком, то необыкновенным. Разве это речь фанатика? Не позволяйте никому говорить, что я действовал из ненависти. Говорю вам, никто не имеет права мстить за себя. Это чувство не посещает мое сердце. То, что я делаю во имя свободы человека, и потому что это необходимо. Не в его характере было идти на компромиссы или ограничиваться полумерами. У него была мечта, великая, великая мечта, которая вдохновила его на безумные действия. Удайся Джону Брауну встать у кормила власти, сегодня рабы были бы действительно свободны, не только чернокожие рабы, но и белые, и рабы рабов, то есть рабы машин. Вся ирония в том, что великий освободитель кончил так трагически по причине неисправимой снисходительности к своим врагам. Вот в чем его настоящее безумие. После 40 дней в оковах, после суда фарса, во время которого он лежал на полу в окровавленной, распоротой саблями одежде, он с высоко поднятой головой подошел к виселице и, стоя завязанными глазами на помосте, ждал. Ждал, хотя его единственной просьбой было совершить казнь быстро, пока доблестные виргинские вояки в парадном строю совершали бесконечные идиотские маневры. Когда те, кто осудил его на смерть, спросили о его последнем желании, Джон Браун ответил: «Пожалуйста, посылайте ежегодно по 50 центов моей жене в Норт-Элба, штат Нью-Йорк». Идя к виселице, он пожимал руку каждому из своих товарищей, прощаясь и благословляя их. Вот так великий освободитель отправился к своему Создателю. Харперс-Ферри — это ворота юга. Вы попадаете на юг через Старый Доминион. Джон Браун вступил в Старый Доминион, чтобы оказаться в жизни вечной. «Нет для меня господина в образе человеческом», — сказал он, — «слава, Слава тебе! Один из его современников, в своем роде почти столь же знаменитый, сказал о Джоне Брауне: он не мог быть судим равными ему, ибо ему не было равных. Аминь, аллилуйя, и да марширует душа его. Примечание, аллюзия на знаменитый гимн «Когда святые маршируют». А теперь я хочу спеть семь великих радостей. Вот припев. Покиньте же все пустыню и пойте осанну Отцу и Сыну и Духу Святому неустанно. Скоро мы часто будем петь эту песню, извиваясь, словно змеи в жарких объятиях юга. Ашвилл Томас Вулф, родившийся здесь, писал роман «Взгляни на дом свой, ангел», наверное, в то время, когда мы появились в городе. Тогда я даже не слышал о нем. А жаль, потому что мог бы увидеть Ашвилл другими глазами. Неважно, что говорят об Ашвилле. Места здесь великолепные. Он расположен в самом сердце Грейт Смокис, древней земли индейцев Чероки. Для них она, верно, была раем. Здесь и сейчас рай, если вы способны судить непредвзято. Омара ждал нас, чтобы ввести в Эдем. Но мы опять опоздали. Дела приняли дурной оборот. Очередной бум завершился. Работа рекламным агентом мне не светила. Не было вообще никакой работы, откровенно говоря. Я почувствовал облегчение. Узнав, что Омара отложил немного денег, которых было достаточно, чтобы протянуть несколько недель, я решил, что это место ничуть не хуже других, и какое-то время можно жить и писать здесь. Загвоздка была в Моне. Юг пришелся ей не по вкусу. Однако я надеялся, что она претерпится. В конце концов, она так редко бывала где-нибудь, кроме Нью-Йорка. Омара сказал, что можно жить в хижине лесника как угодно, долго и ничего не платя, если там нам понравится. Он считал, что для меня это идеальное место, если соберусь писать. Совсем рядом с городом на склоне холма видно было, что ему не терпится поскорее отправить нас туда. Уже наступили сумерки, когда мы добрались до подножия холма, где нам должны были передать ключи от хижины. В сопровождении долговязого придурковатого подростка мы поднимались верхом на муле в сплошной темноте на холм. Только Мона и я, между прочим. Поднимались медленно, трудно, под рев потока, мчавшегося рядом вниз. Была такая тьма, что невозможно разглядеть поднесенную к лицу руку. Почти час понадобился нам, чтобы отыскать прогалину, где стояла хижина. Едва мы спешились, как нас облепили тучи москитов. Придурковатый, нескладный, неотесанный малый, который за все это время не раскрыл рта, толкнул дверь и привязал фонарь к шнуру, свисавшему с балки. По всей видимости, в хижине несколько лет никто не жил. Повсюду грязь и мусор, крысы, пауки и прочие твари так и кишат. Мы поставили рядом две раскладушки, придурок устроился на полу у нас в ногах. Над головами у нас шорохом носились летучие мыши. Москиты и мухи, потревоженные нашим вторжением, набросились на нас. Несмотря ни на что, нам все же удалось уснуть. Мне показалось, я только успел закрыть глаза, как почувствовал, что Мона схватила меня за руку. «Что случилось?» — пробормотал я. Она перегнулась ко мне и зашипела на ухо. «Чепуха!» — сказал я. «Тебе, наверное, приснилось». Я попытался уснуть. Мгновение спустя она снова схватила меня за руку. «Это он!» — шепнула она. «Я уверена, он трогает меня за ногу!» Я встал, зажег спичку и внимательно посмотрел на придурка. Он лежал на боку, глаза закрыты и не шевелился. «Тебе показалось», — успокоил Ямон. «Он спит без задних ног». Тем не менее, я подумал, что лучше быть начеку. Этот немой остолоп обладал звериной силой. Я зажег еще спичку и огляделся в поисках чего-нибудь подходящего, чем можно было бы защититься в случае, если он выйдет из повиновения. Мы проснулись чуть свет и принялись отчаянно чесаться. Было уже жарко и душно. Послав парня за водой, мы торопливо оделись и решили, не откладывая, возвращаться в город. В ожидании, пока наш уволень упакует вещи, мы наконец-то осмотрелись вокруг. Хижину буквально стеной обступали деревья и густой кустарник. Ни о каком виде с холма не могло быть и речи. Только шум бегущей воды да сумасшествие птиц. Я вспомнил, что сказала Мара при расставании, когда мы начали взбираться по козьей тропке. «Это как раз для тебя идеальное место уединения». Спускаясь вниз и вновь верхом на муле, мы с содроганием увидели, что вчера уцелели просто чудом. Стоило мулу чуть поскользнуться, и нам бы костей не собрать. Пока дело не зашло слишком далеко, мы спрыгнули на землю и двинулись пешком. Но даже тогда требовалось большое искусство, чтобы не оступиться и не полететь с обрыва. Когда мы спустились вниз, нас представили всему семейству. Вокруг бегала добрая дюжина ребятишек, большинство полуголые. Мы спросили, не можем ли позавтракать с ними. Нас попросили подождать. Они позовут, когда все будет готово. Мы в мрачном настроении уселись на крыльце и стали ждать. Еще не было 7, а жара уже стояла невыносимая. Наконец нас позвали к столу, за которым собралась вся семья. На какое-то мгновение я опешил, не веря своим глазам. Неужели эти черные точки, сплошь покрывающие еду, действительно мухи? По концам стола стояли 2 подростка и усердно махали грязными полотенцами, отгоняя мух. Все уселись, и мухи полезли нам в уши, глаза, носы, волосы и зубы. Несколько секунд мы сидели молча, пока почтенный старец читал молитву. Первым блаженством Марии было блаженством ни с чем не схожим. Знать, что ее дитя Иисус — это Сын Божий, это Сын Божий. Кормили изрядно: овсянка, яичница с беконом, кукурузный хлеб, кофе, ветчина, оладьи, грушевый компот. Центов на 25 каждому, не считая мух. Омара едва не вышел из себя, увидев, что мы вернулись так быстро. «Что? Пороху не хватило?» — угрюмо буркнул он. «Понимаешь, не выношу мух», — только и мог я сказать. К счастью, вечером мы отправились в ресторан, который только что открылся в западной части Ашвилла. Его хозяин, мистер Роулинс, был школьным учителем. Не знаю почему, но он сразу воспылал к нам любовью. Когда мы уходили, он дал нам рекомендательное письмо к супружеской чете, которая сдавала удобную комнату за очень небольшую плату. Мы заплатили за неделю вперед, а на другой день сделали то же самое и в ресторане мистера Роулинса, чтобы столоваться у него. С этого момента мы почти не видели Омару. Мы не поссорились, нет. Каждый жил своей жизнью только и всего. Я одолжил пишущую машинку мистера Роулинса, который изъявил трогательную готовность услужить литератору. Я, конечно, назвал ему внушительный список книг, написанных мной, как и выдающиеся произведения, над которым якобы работал в то время. Нас отлично кормили в его уютном маленьком ресторанчике. Кроме того, бесплатно приносили разнообразные дополнительные блюда, несомненно, как будущей знаменитостью. Иногда он совал в нагрудный карман моего пиджака хорошую сигару или заставлял взять с собой пинту мороженого, чтобы мы съели его дома. Как оказалось, Роулинс преподавал английскую литературу в местной школе, что объясняет то поистине королевское удовольствие, которое я получал от наших с ним бесед о писателях елизаветинской эпохи. Но что, полагаю, больше всего привлекало его во мне, так это моя любовь к ирландским авторам. Он окончательно проникся ко мне дружескими чувствами, узнав, что я читал Йейтса, Синга, лорда Дансони, леди Грегори, О'Кейси, Джойса. Он умирал от желания взглянуть на мое последнее творение, но у меня хватило ума не показывать ему, над чем я работал, тем более, что и показывать в сущности было нечего. В меблированных комнатах мы познакомились с лесоторговцем из Западной Виргинии по имени Мэтьюс. Он был истинным шотландцем, но при том превосходным человеком. Ему доставляло величайшее искреннее удовольствие в свободные дни катать нас на своей красивой машине по окрестностям. Он обожал хорошую еду и хорошее вино и знал, где можно раздобыть то и другое. Однажды в Чимни-Рок он закатил нам такой пир, какой, скажу откровенно, я видывал с тех пор лишь дважды. Должен сказать, что Мэтьюс сразу догадался об истинном нашем положении. С первых дней нашей дружбы он дал понять, что когда мы с ним, нам незачем беспокоиться о деньгах. Сказать о Мэтьюсе только это значило бы создать у читателя превратное представление об этом человеке. Он не был ни богатеем, ни, что называется, кровососом. Это был чуткий, чрезвычайно умный человек, который почти совершенно не разбирался в литературе, музыке или живописи. Но он знал жизнь и природу, особенно животных, которых очень любил. Я сказал, что он не был богатеем. Ему бы хотелось, и он смог бы в одночасье стать миллионером, но не имел желания добиваться богатства. Он был из тех людей, редко встречающихся в Америке, которые довольствуются тем, что имеют. С ним было легко, как с братом. Часто по вечерам мы сидели на переднем крыльце и болтали часов 5-6 подряд, неторопливо, мирно. Но мои рассказы... Рассказы не шли. На то, чтобы закончить простенький, к тому же неважнецкий рассказец, уходило несколько недель. В какой-то степени виной тому была жара. На юге жарой можно объяснить все, кроме суда Линча. Не успевал я написать пару строк, а рубаху на мне уже можно было выжимать. Я сидел у окна и смотрел на каторжников, скованных одной цепью. Все негры, мерно махавших кирками и лопатами под монотонную песню. Пот ручьями катился по их спинам. Чем усерднее они работали, тем бессильнее становились мои попытки продолжать писать. Их пение переворачивало душу. Но больше всего мешали стражники. От одного взгляда на физиономию этих сторожевых псов в образе человеческом меня бросало в дрожь. Чтобы как-то перебить однообразие дней, мы с Моной иногда отправлялись куда-нибудь одни, выбирая отдаленное место, любое старинное местечко, куда можно было добраться автостопом. Мы предпринимали эти экскурсии просто, чтобы убить время. На юге время течет, как расплавленный свинец. Иногда мы садились в первую машину, которая останавливалась, не заботясь, куда она направляется. Однажды, сев таким образом, я обнаружил, что мы едем в Южную Каролину, и вдруг вспомнил о старом школьном дружке, который по последним сведениям, преподавал музыку в маленьком колледже в этом штате. Я решил, что стоит навестить его. Ехать было далеко, и у нас, как обычно, не было ни цента. Однако я был уверен, что можно рассчитывать хотя бы на то, что мой старый друг накормит нас. Прошло добрых 20 лет с тех пор, как я последний раз видел былого однокашника. Он бросил школу, не окончив ее, чтобы поехать в Германию учиться музыке. Став пианистом, ездил с концертами по всей Европе, а потом вернулся в Америку и занял ничтожную должность в крохотном южном городке. Я получил от него несколько открыток, а потом он совсем пропал. Вспоминая о нем, я гадал, не забыл ли он вовсе обо мне. 20 лет — долгий срок. Каждый день, возвращаясь из школы, я останавливался возле его дома, чтобы послушать, как он играет. Он играл все те композиции, которые я потом слышал на концертах, и играл их, по моему тогдашнему разумению, как настоящий маэстро. Он выделялся среди нас и ростом, и умом. На лбу у него красовалась большая шишка, и когда на него находило вдохновение, казалось, что на лбу у него коротенький рог. Он возвышался надо мной на целый фут. У него был вид иностранца, и говорил он, как европеец-аристократ, который учился английскому одновременно с родным языком. Вдобавок он обычно ходил в полосатых брюках и добротном черном пиджаке. Он учился в немецком классе. Там и завязалась наша дружба. Немецкий, которым он владел в совершенстве, он выбрал, чтобы меньше приходилось заниматься. Учительница, очаровательная, кокетливая молодая женщина, очень остроумная, была просто неравнодушна к нему. Однако делала вид, что он ее раздражает. Время от времени она ловко поддевала его. Однажды, разъярившись от того, что он без подготовки с листа безупречно перевел какой-то текст, она спросила его прямо, почему он пошел в немецкий класс. Неужели у него нет никакого желания учиться чему-то новому? И так далее. Зло осклабившись, он ответил, что предпочитает тратить время на более интересные вещи. «Ах, вот как, более интересные! И какие же, позволь тебя спросить?» «На музыку». «О, так ты музыкант, пианист, а может, композитор?» «И то, и другое», — ответил он. «И что же ты успел сочинить? Сонаты, концерты, симфонии и оперы, и еще несколько квартетов». Класс дружно заржал. «Ты даже больше гений, чем я думала», — съязвила она, когда гогот утих. Перед концом урока он передал мне записку, в которой что-то наспех нацарапал. Едва я ее развернул, как учительница велела мне подойти. Я сунул записку ей в лицо. Она прочитала, вспыхнула до ушей и бросила записку в корзину для бумаг. А было в записке всего-то: «Она словно цветок». Я припомнил и другое, связанное с этим гением. Как он ненавидел все американское, как, например, презирал нашу литературу, как передразнивал преподавателей, не выносил любые упражнения. Но особенно врезалась в память то, какой свободой он наслаждался дома, и то уважение, которое выказывали ему родители и братья. Во всей нашей школе не было парня, подобного ему. Какой восторг я испытал, получив от него первое письмо, отправленное из Гейдельберга. «Он чувствует себя по-настоящему дома», — писал он, «и больше немцем, чем сами немцы. Почему я остался в Америке? Почему не присоединяюсь к нему, чтобы стать замечательным немецким поэтом?» Я подумал, как нелепо буду выглядеть, если он скажет «Генри». Не помню такого. И в этот момент мы въехали в тот городок. Мы быстро узнали, что мой старый приятель накануне отправился в путешествие на восток. Вот это повезло. Уже давно перевалило за полдень, и мы умирали, как хотели есть. В отчаянии я вцепился в директрису, сухощавую и раздражительную пожилую даму, стараясь разжалобить ее рассказом о том, какой огромный крюк мы проделали по пути в Мексику. К тому же наша машина сломалась в нескольких милях от города исключительно ради того, чтобы навестить моего дорогого друга детства, с которым я не виделся много лет. Я прожужжал ей все уши рассказом о наших дорожных злоключениях и не отступил до тех пор, пока не удалось внушить ей телепатически, что нам необходимо подкрепить силы. В конце концов, она, скрипя сердце, велела принести нам чаю с лепешками. Чтобы размяться, мы побрели на окраину города. Там поймали попутку домой, потрепанный форт. Водитель слегка ненормальный ветеран, к тому же слегка косой. На юге народ просто не просыхает. Сказал, что едет через Ашвилл. Похоже, что он не очень-то сам представлял, куда направляется, кроме того, что на север. От разговора, который мы вели всю долгую дорогу до Ашвилла, можно было свихнуться. Мало того, что бедняга был изувечен на войне, что от него ушла к лучшему его другу жена, он еще умудрился с тех пор попасть в несколько серьезных аварий. Хуже всего было то, что он оказался кретином и расистом, одним из тех необузданных типов, которые становятся еще необузданнее, если их угораздит родиться южанами. Мы перескакивали с предмета на предмет, как кузнечики. Его явно ничего не интересовало, кроме собственных бед и несчастий. Когда Ашвилл был уже совсем близко, он стал окончательно невыносим. Ясно дал нам понять, сколь глубоко мы ему противны. Все в нас, включая манеру говорить. Высаживая нас в Ашвилле, он уже кипел от злости. Мы поблагодарили за то, что он подвез нас, и без лишних слов распрощались. Всего хорошего. «Всего хорошего!» — заорал он. «Вы что, не собираетесь ничего платить?» «Платить?» — я был ошарашен. «Где это слыхано платить за попутку?» «Или вы рассчитывали доехать за даром?» — не унимался он. «А за бензин и масло кто платил?» Он с грозным видом высунулся из окошка машины. Пришлось выдумывать невероятную историю, к тому же убедительную, почему у нас нет денег. Он скептически смотрел на нас, потом тряхнул головой и пробормотал. «Я так и подумал, когда увидел вас». Помолчал немного и добавил. «Очень мне хотелось подбросить вас». Затем случилось нечто совсем неожиданное. Он заплакал. Я наклонился, чтобы как-то успокоить его. Он совсем меня растрогал. «Отвали!» — завопил он. «Убирайся!» Мы пошли прочь. А он сидел, положив локти на баранку и обхватил голову руками, и горько плакал. «Господи, что ты об этом думаешь?» — спросил я потрясенно. «Еще повезло, что он не пырнул тебя ножом», — ответила Мона. Произошедшее только укрепило ее в убеждении, что южане абсолютно непредсказуемы. «Пора подумать о возвращении домой», — считала она. На другой день, сидя за пишущей машинкой и невидяще глядя перед собой, я задумался, сколько мы еще сможем протянуть в солнечной Каролине. Несколько недель прошло с тех пор, как мы отдали свой последний цент, чтобы заплатить за комнату. О том, сколько мы задолжали славному мистеру Роллинсу за обеды и завтраки, я боялся и думать. На завтра, однако, к полному нашему изумлению, мы получили телеграмму от Кронского, где он сообщал, что едет с женой к нам, и сегодня же вечером мы увидимся. Какая удача! И точно, незадолго до обеда они заявились к нам. «Покиньте же все пустыню, и пойте осанну Отцу и Сыну и Духу Святому неустанно. Чуть ли не первое, о чем мы спросили, как это было, не позорно, нет ли у них денег взаймы. «Это единственное, что тебя беспокоит?» — улыбнулся Кронский во весь рот. «Эту проблему легко решить. Сколько тебе надо? 50 000 устроит?» Мы радостно стиснули друг друга в объятиях. «Деньги», — сказал он, — «почему ты не послал мне телеграмму?» И почти без передышки. «Тебе действительно здесь нравится?»
«Мне тут вроде как не по себе. Это место не для негров.
И не для евреев. Поганое место». За обедом он интересовался, что я успел написать, продал ли что-нибудь и так далее. Он предвидел, что дела у нас пойдут неважно. «Поэтому мы так внезапно и нагрянули», — сказал он. «Могу провести с вами только 36 часов». При этом улыбнулся, словно давая понять, что я не заставлю его остаться ни минутой дольше. Мона всей душой была за то, чтобы вернуться с ними, но я из дурацкого упрямства настаивал на том, чтобы потерпеть еще немного. Мы довольно горячо спорили, но так ни к чему и не пришли. «Давайте не будем об этом», — сказал Кронский. «Раз уж мы здесь, что ты можешь показать нам, пока мы не уехали?» «Озеро Джуналеска», — не задумываясь, ответил я. «Не знаю, почему я назвал это место, просто оно само слетело у меня с языка. Но потом я вдруг понял, мне хотелось еще раз увидеть Уэйнсвилл. Всякий раз, как приближаюсь к этому месту, Уэйнсвиллу, меня так и тянет остаться там жить. Не знаю, что в нем есть такого, но оно забирает меня». «Ты никогда не останешься на юге», — сказал Кронский. «Ты прирожденный нью-йоркец. Слушай, почему бы тебе не перестать мотаться по всяческим захолустьям и не отправиться за границу? Франция, вот место для тебя, знаешь ли ты это?» Мона с энтузиазмом поддержала его. «Ты единственный, кто говорит ему что-то разумное», — сказала она. «Если бы речь шла обо мне, — продолжал Кронский, — я бы выбрал Россию. Но у меня нет страсти к путешествиям. Я нахожу, что Нью-Йорк не так плох. Можешь ты в это поверить?» Затем, свойственной ему манере, добавил: «Как только открою практику, отправлю вас обоих в Европу. Я говорю серьезно. Я много думал об этом. Здесь вы тупеете. Не место вам в этой стране. Вы оба люди иного склада. Она для вас слишком мелка, слишком ограничена, слишком, ну, черт возьми, прозаична, вот что. А что до тебя, мистер Миллер, бросай-ка ты писать эту пакостную мелочевку для журналов, слышишь? Ты создан не для подобной ерунды. Твое дело — книги, пиши книги. Почему ты не делаешь этого? Тебе это по плечу». На другой день мы отправились в Уэйнсвилл и на озеро Джуналеска. Ни то, ни другое не произвело на них никакого впечатления. «Странно», — сказал я, когда мы возвращались. «Ты не можешь представить, что кто-то вроде меня способен провести остаток жизни в таком месте, как это, как Уэйнсвилл. Почему? Почему это кажется таким невероятным?» «Оно не для тебя, ты здесь чужой, только и всего». «Не для меня разве?» «Ну где же в таком случае мне место?» — спросил я себя. «Во Франции, может, и так, а может, нет. 40 миллионов французов как-нибудь стерпят одного лишнего. А если выбирать, я бы предпочел Испанию». Я почувствовал инстинктивную симпатию к испанцам, как чувствовал ее к русским. Так или иначе, Наш разговор вновь заставил меня задуматься о деньгах. Они были моим неотвязным кошмаром. На какое-то мгновение мной овладела нерешительность. Я было подумал, может, лучше нам все же вернуться в Нью-Йорк. Но на другой день я уже так не думал. Мы проводили Кронского и его жену на окраину города, где они быстро поймали попутку. Мы немного постояли, махая им вслед. Потом я повернулся к Моне и пробормотал. «Славный парень этот Кронский. Лучший из всех твоих друзей», — мгновенно отреагировала она. Из полсотни, что дал нам Кронский, мы частично расплатились долгами, и, надеясь, что, вернувшись в Нью-Йорк, он вышлет еще немного, попытались протянуть еще сколько можно. Я просто заставил себя закончить очередной рассказ. Попробовал начать другой, безнадежно, башка совсем не варила. Тогда вместо рассказа я написал письма всем редакторам без исключения, в том числе и тому добряку, что однажды предложил работать его помощником. Не остался без внимания и Омара, к которому я зашел, но тот был в таком подавленном состоянии, что я не решился заикнуться о деньгах. У меня не было больше сомнений, что Юг нам противопоказан. Домохозяин и его жена делали все, чтобы нам жилось удобнее. Мистер Роулинс тоже всячески старался поддержать нас. Никто словом не обмолвился о деньгах, которые мы по-прежнему были должны. Что до Мэтьюза, то его поездки в Западную Виргинию стали более частыми и более продолжительными. К тому же мы просто не могли заставить себя попросить у него взаймы. Жара, как я уже говорил, немало способствовала тому, что мы пали духом. Бывает жара, которая греет, вливает жизненные силы, а бывает жара иного рода, которая лишает вас воли, сил, мужества, даже желания жить. Наверное, у нас от жары кровь загустела в жилах. Вообще апатия аборигенов накладывалась на нашу апатию. Все это походило на дрему в вакууме. Ни один человек не слыхал о такой вещи, как искусство. Само это слово отсутствовало в словаре этих людей. У меня было такое ощущение, что индейцы и чероки преуспели в искусстве больше, чем когда-либо смогут преуспеть эти несчастные. Индейцев, которым в конце концов принадлежала эта земля, было не видать. Зато негры были всюду, и от этого на душе было тягостно и тревожно. О дегтярниках, как прозвали жители Северной Каролины, не скажешь, что они любители негров. В сущности, они вообще не то, ни сё. Как я сказал, это был вакуум, горячий, тлеющий вакуум, если можно представить такое. Порой, когда я прогуливался по пустынным улицам, мне становилось не по себе. В прогулках по шоссе тоже было мало удовольствия. По обеим его сторонам простирались великолепные пейзажи, но человек все равно ощущал внутри себя отчаяние и пустоту. Окружающая красота лишь уничтожала вас. Бог определенно назначил человеку жить здесь иной жизнью. Индеец был куда ближе к Богу. Негр тот процветал бы здесь, дай ему белый такой шанс. Я все задавался вопросом и задаюсь им до сих пор, а не объединятся ли в конце концов индеец и негр, чтобы прогнать белого человека и воскресить рай на этой земле молока и меда. Но другим блаженством Марии было блаженство ее второе. Знать, что ее дитя Иисус читает Писание Святое. Писание Святое. Кое-что нам перепало на карманные расходы, не более того. В ответ на мои письма всем без исключения. Кронский, между прочим, все молчал. Мы продержались еще несколько недель, затем, окончательно впав в уныние, однажды ночью решили подняться пораньше и слинять. Вещей у нас с собой было всего на два маленьких саквояжа. Проведя бессонную ночь, мы встали чуть свет, и в одной руке обувь, в другой саквояж, тихо, как мыши, выскользнули из дому. Мы прошагали несколько миль, прежде чем удалось поймать машину. В полдень мы были в Уинстон-Сейлеме, и я решил послать от нас с Моной телеграмму родителю с просьбой прислать несколько долларов. Я просил отправить их телеграфом в Дарем, где мы предполагали заночевать.
К вечеру мы были в Дареме. Телеграмма, конечно, уже ждала меня. Я прочитал: «Прости, сын, но у меня ни цента на счете». Я чуть не заплакал. Не потому, что мы оказались в безвыходном положении, но потому, что понимал, какое унижение должен был испытать старик, отправляя такой ответ. Где-то после полудня мы, спасибо незнакомцу, угостившему нас, подкрепились кофе и сэндвичем. Но теперь опять были голодны и, конечно, больше обычного, поскольку не представляли, как на пустой желудок преодолеть огромное расстояние до дому. Ничего не оставалось, как вновь идти к шоссе, что мы сделали, как автоматы. Мы встали на обочине, уставшие и потерявшие всякую надежду, не в силах тащиться дальше, и смотрели, как садится солнце, похожее на перезрелый помидор. Как вдруг рядом затормозила довольно приличная машина, и веселый голос крикнул: «Вас подбросить!» Мы с женой, подобравши нас, направлялись в какой-то маленький городишко, до которого было часа два езды. Муж был родом из Алабамы и говорил с акцентом, какой можно услышать в южной глубинке. Жена — из Арканзаса. Оба были веселые, жизнерадостны и, казалось, не ведали никаких забот. Мы все время останавливались, и водитель возился с мотором, так что дорога вместо двух часов заняла у нас целых пять. К концу пути, спасибо этим остановкам, успели крепко подружиться. Мы рассказали им всю правду о себе, только правду и ничего, кроме правды. И она поразила их в самое сердце. Никогда, никогда не забуду, как эта добрая женщина, едва мы вошли в дом, бросилась наполнять ванну, достала мыло и полотенце и уговорила нас понежиться в горячей воде, пока приготовит ужин. Когда мы вновь появились, одетые в их купальные халаты, стол был накрыт. Мы не мешкая сели и замечательно поужинали мясом с овощами, яичницей, горячими оладьями, кофе, вареньем, фруктами и пирогом. Было почти три утра, когда мы легли спать. Поддавшись на их уговоры, мы легли в их кровать и, только проснувшись, обнаружили, что наши гостеприимные хозяева спали на вытащенных из машины сиденьях. Встав около полудня, мы все в отличном настроении сели завтракать. А потом хозяин повел меня показать свой задний двор, полный разбитых машин. Аварии были его хлебом. Он, конечно, был бесшабашный малый, а жена его еще бесшабашнее. Они, похоже, обалдели от неожиданной встречи с нами. Почему мы не послушались их и не остались хотя бы на несколько дней, не знаю. Когда мы собрались уходить, женщина отвела Мону в сторонку и потихоньку сунула несколько долларов, а ее муж мне под мышку в блок сигарет. Они усадили нас в машину и отвезли за несколько миль от городка, чтобы нам легче было поймать попутку. Когда мы, наконец, расстались, у них в глазах стояли слезы. Мы продолжали путь, стремясь в Вашингтон. Нам во что бы то ни стало нужно было попасть туда в тот же день, и приходилось часто менять машины. Мы въехали в Ричмонд уже в сумерках. И опять у нас не было ни гроша. Несколько долларов, которые дала нам женщина, исчезли вместе с кошельком. Украл ли кто у нас эти ничтожные гроши, не знаю. Если так, то он зло подшутил над нами.
Однако мы были слишком счастливы, что так близки к цели, чтобы убиваться из-за подобного пустяка. Опять пора есть. Внимательно оглядев несколько ресторанов и все как следует взвесив, мы наконец выбрали греческий. Поужинаем сначала, а потом объясним свои затруднения. Мы наелись до отвала, не отказав себе в десерте, и вежливо сообщили хозяину неприятную новость. Наше объяснение не произвело на него никакого впечатления, или вернее произвело, но не такое, на какое мы рассчитывали. Он не мог придумать ничего лучше, суровое решение, как позвонить в полицию. Несколько минут спустя подкатил фараон на мотоцикле. После обычных вопросов он спросил прямо, как мы собираемся выпутываться. Я сказал, что если он оплатит почтовые расходы, мы пошлем телеграмму в Нью-Йорк и утром, без сомнения, получим деньги. Это показалось ему разумным выходом из положения. И он предложил устроить нас на ночь в гостинице по соседству. Греку он сказал, что забирает нас под свою ответственность. Меня поразила такая порядочность полицейского. Не без опасений я отправил телеграмму Ульрику. Полицейский сопроводил нас в гостиницу и сказал, что придет завтра рано утром. Несмотря на то, что мы были из Нью-Йорка, он вел себя необычайно предупредительно. Я невольно подумал, что от нью-йоркского фараона подобного отношения не дождешься. Ночью я встал убедиться, что хозяин гостиницы не запер нас. Я не мог сомкнуть глаз. По мере того, как шло время, я все меньше верил в то, что телеграмма послана не зря. Выскользнуть из номера так, чтобы не заметил ночной портье, было невозможно. Я встал, подошел к окну и глянул вниз. До земли было около 6 футов. Решено, на рассвете мы уйдем через окно. Едва рассвело, как мы снова стояли на шоссе в миле от города, держа в руках свои тощие саквояжи. Вместо того, чтобы прямиком направиться в Вашингтон, мы поймали попутку до Тапанаока. Просто на тот случай, если полицейский вздумает преследовать нас. На нашу удачу попутку не пришлось долго ждать. Конечно, ни о завтраке, ни о ленче можно было не мечтать. По дороге мы сгрызли несколько незрелых яблок, получив только резь в желудках. Почти сразу за Тапаноком нас подобрал адвокат. Очаровательный человек, начитанный, с которым разговаривать было одно удовольствие. Мы много чего ему порассказали, пока он вез нас. Должно быть, это произвело на него впечатление, потому что, прощаясь с нами в Вашингтоне, он заставил нас принять $20, говоря, что дает в долг, но имея в виду, что надо потратить их и забыть. Трогаясь с места, он бросил через плечо: «Когда-то я сам пробовал стать писателем». Мы до того обрадовались, что не скоро добрались до дома. Лишь около полуночи мы оказались в мегаполисе. Первое, что мы сделали, это позвонили Кронскому. Можно у него переночевать? Конечно. Мы нырнули в метро и поехали в Бронкс, куда он снова перебрался. Метро представляло собой скорбное зрелище. Мы уже забыли, какими бледными и измученными выглядят здесь люди. Забыли вонь, источаемую городом. Вновь бег по кругу. Западня. Но, по крайней мере, мы дома. Может, кто-нибудь обрадуется, опять увидев меня после нескольких месяцев отсутствия. Может, я подыщу настоящую работу. 6-я радость звучит так, и как к месту. Другая радость Марии была, 6-я радость ее. На кресте увидать Иисуса, дитя свое. А это мистер Кронский. Так-так, вернулись? Я уже вам говорил, но не рассчитывайте остаться у меня жить. Нет, сэр. Можете переночевать, но не более. Ели что-нибудь? Мне рано вставать. Чистых полотенец не просите, не имеем. Спать придется голышом, пижам тоже нет. И не ждите, что вам подадут завтрак в постель. Покойной ночи. Все это он выпалил одним духом. Убрав с кровати книги по медицине и смахнув крошки, мы постелили серые простыни, заметили на них пятна крови, но ничего не сказали и забрались под одеяло. «О, покиньте же все пустыню и пойте осанну!» Недавно я прочел в буддийском журнальчике такое примерно высказывание. Если бы только мы могли получать, что хотим, и тогда, когда нам кажется, это необходимо, в жизни не было бы ни трудностей, ни тайны, ни смысла. В то утро мне немного не здоровилось, и я решил весь день пролежать в постели. Но когда я прочел эти слова, меня разобрал дикий смех. Мгновение спустя я уже был на ногах, веселый, как всегда. Наткнись я на этот образчик мудрости во времена, о которых пишу, сомневаюсь, чтобы он произвел на меня какое-то впечатление. Отстраненный взгляд на мир был для меня немыслим. День был полон всяческих трудностей, всяческих осложнений. От таинственности, раздражающей таинственности, некуда было деваться. Тайна, окружающая Вселенную, представлялась истинной роскошью, доступной лишь интеллектуалам. Весь смысл жизни сводился к тому, чтобы удержаться на плаву. Это звучит просто, но мы знали, как превратить эту простую вещь в сложную проблему. Мне до нельзя надоела беспорядочная жизнь, которую мы вели. И я решил устроиться на работу. Хватит искать золотые россыпи. Хватит гоняться за радугой. Я был полон решимости заработать нам на пропитание во что бы то ни стало. Я знал, что для Моны это будет ударом. Даже подумать о том, чтобы пойти работать, было для нее кощунством. Больше того, равносильно подлейшему предательству. Ее реакция на мое решение и не могла быть иной. «Ты разрушаешь все, что я с таким трудом создавала!» «Наплевать», — ответил я. «Ничего другого не остается». «Тогда я тоже пойду работать», — сказала она. И в тот же день устроилась официанткой в железный котел. «Ты еще пожалеешь об этом», — сообщила она мне. Тем самым она давала понять, что если мы станем действовать каждый сам по себе, это будет иметь катастрофические последствия. Пришлось пообещать, что пока не найду работу, буду дважды в день заходить поесть в железный котел. Я пришел один раз во время ленча, но видеть, как она обслуживает посетителей, было до того невыносимо, что больше я там и не появлялся. О том, чтобы работать в конторе от и до, нечего было и думать. Во-первых, я ничего толком не умел. А во-вторых, я знал, что не смогу выдержать конторской рутины. Нужно было найти что-то такое, что давало бы видимость свободы и независимости. В голову пришло лишь одно подходящее занятие – торговля книгами. Хотя на регулярный заработок здесь рассчитывать не приходилось, я мог распоряжаться временем по своему усмотрению, что было для меня очень важно. О том, чтобы каждое утро в определенный час отмечать свой приход на работу, и речи не шло. Вернуться в Британнику я не мог. Мой послужной список был слишком сомнителен. Придется попробовать в какой-нибудь другой энциклопедии. Я скоро обнаружил подходящую. Это была энциклопедия с вкладными листами. Заведующим отделом сбыта, к которому я обратился, не составило большого труда убедить меня, что это лучшая энциклопедия из имеющихся на рынке. Он, очевидно, считал, что передо мной открываются прекрасные возможности. Чтобы мне было с чего начать, он дал несколько адресов из своего списка клиентов. в знак расположения ко мне. «Это все книжные маньяки», — заверил он меня. Я покинул контору с портфелем, набитым образцами страниц, переплетов и прочим хламом, который обычно носит с собой торговец книгами. Я собрался пойти домой и разобраться со всей этой дребеденью, а затем взяться за дело. Я не намерен был выслушивать отказы. Вот именно. В первый день я продал две энциклопедии, с которых мне причитались приличные комиссионные, поскольку удалось всучить экземпляры в самых дорогих переплетах. Одной из моих жертв был врач-еврей, милый, тактичный человек, который не только уговорил меня остаться пообедать с его семьей, но дал адреса нескольких своих добрых друзей, которые, по его уверениям, непременно купят у меня по энциклопедии. На другой день, благодаря сему доброму еврею, я продал три экземпляра. Начальник торгового отдела ликовал про себя, однако делал вид, что мне просто везет как новичку. Он предупредил, чтобы я не слишком обольщался быстрым успехом. «Не удовлетворяйтесь тем, что продаете два или три экземпляра. Постарайтесь продать 5 или 6. У нас есть работники, которые продают и по 12 экземпляров в день». «Идиот», — подумал я. «Человек, способный загнать 12 энциклопедий в день, не станет торговать подобной дрянью. Он сумеет продать Бруклинский мост». Тем не менее, я старался работать добросовестно. Следовал всем его наставлениям, как послушник, хотя это означало, что надо добираться аж до ближайших Пассаика, Хобокена, Канарси и Масмета. Я продал 3 экземпляра по тем адресам, что он дал мне. Но этот придурок считал, что я должен был обработать всех 7 его клиентов. С каждой новой нашей встречей он становился все дружелюбнее и все обходительнее. Однажды он сообщил, что издательство вскоре собирается устроить крупное шоу в Madison Square Garden. Если я и дальше буду проявлять подобную активность, он может устроить, чтобы меня поставили его напарником в киоске, который арендует фирма. Он полагал, что там, на Гарден, энциклопедию станут расхватывать, как горячие пирожки. Он добавил, что присматривается ко мне, ему нравится, как у меня подвешен язык. «Держись меня», — добавил он, — «и мы поставим тебя на целую территорию, может быть, на запад. У тебя будут машина и команда под началом. Но как заманчиво?» «Очень», — ответил я, хотя одна мысль о подобной перспективе приводила меня в ужас. Не нужен был мне такой успех. Меня вполне устраивало продавать по 1 экземпляру в день, если бы получалось. Всякий, кто пытается продавать книги, вскоре узнает, что есть тип людей, на которых все твои уловки не действуют. Подобная личность кажется такой податливой и неспособной сопротивляться уговорам, что его почти жалко, когда только начинаешь закидывать крючок. Ты уверен, что он не только купит сам, но через день-два принесет подписанный заказ от своих друзей? Он соглашается со всем, что ты говоришь, и ты стараешься перещеголять самого себя. Он изумляется, почему каждый интеллигентный человек в округе еще не имеет этих книг. Задает бесчисленные вопросы, и когда отвечаешь, его энтузиазм все больше растет. Когда дело доходит до последнего штриха переплетов, он любовно гладит их пальцами и обсуждает с видом знатока достоинства каждого. Он даже демонстрирует нишу в стене, где, как ему кажется, книга будет особенно смотреться. Ты уже в 10-й раз готов протянуть ему ручку, чтобы он поставил подпись на бланке заказа. Иногда эти супчики до того заводятся, что ничего не остается, как позвать соседей, чтобы они тоже взглянули на книги. Если заявляются его друзья, что обычно и происходит, приходится повторять всю программу с самого начала. Время идет, а ты все говоришь, все объясняешь, все изумляешься тому, какие чудеса заключены в этих красивых и полезных книгах. наконец делаешь отчаянную попытку взять быка за рога, и в ответ слышишь нечто вроде: «О, но я не могу сейчас купить эти книги, в данный момент я сижу без работы. Мне, безусловно, хотелось бы их иметь, но, увы». Даже тогда ты настолько уверен, что этот тип говорит совершенно искренне, что предлагаешь платить в рассрочку. Можете внести задаток, остальное заплатите позже, когда устроитесь на работу. Просто подпишитесь здесь. И тут ему удается вывернуться, пользуясь всяческими отговорками. Только тогда до тебя доходит, что он не имел ни малейшего намерения покупать. Это был просто способ провести время. Он даже может любезно сказать, когда соберешься уходить, что ничто и никогда не доставляло ему такого удовольствия, как твои увлекательные речи. У французов есть выражение, точно определяющее подобного типа: «пустой человек». Торговля книгами в разнос – стоящий бизнес. Самое малое, что он тебе дает, это знание человеческой природы. Он почти стоит потраченного на него времени, стертых ног, боли в сердце. У этой работенки есть одно поразительное свойство: как только втянешься в нее, уже не можешь думать ни о чем другом. Рассказываешь об энциклопедии, если торгуешь ими, с утра до полуночи. Пользуешься любым случаем, чтобы поговорить о ней. А когда рассказывать некому, рассказываешь самому себе. Сколько раз в момент, когда не было покупателя, я продавал ее самому себе. Это звучит нелепо, если сам не тянешь эту лямку, но действительно начинаешь верить, что каждый человек на свете должен иметь драгоценную книгу, которую тебе поручили распространять. Каждый, говоришь себе, нуждается в расширении кругозора. Смотришь на людей, а в голове единственная мысль: могут они купить книгу или нет. Тебе нет никакого дела до того, пригодится ли чертова книга человеку. Только одно заботит: как его убедить, что то, что ты предлагаешь, есть непременное условие. Что до другого товара, обуви, носков, рубах и прочего, но какое может быть удовольствие в том, чтобы продать человеку что-то необходимое? Нет, сэр, тебе хочется сразиться с клиентом на равных, чтобы у него тоже был шанс победить. Ты чуть ли не готов дать ему фору, пусть он повернется, чтобы уйти. Вот тогда ты сможешь по-настоящему развернуться, со смаком спеть и сплясать. Хорошему торговцу нет никакого удовольствия брать деньги с книжного маньяка. Он хочет их заработать. Ему хочется думать, если он настоящий купец, что он способен продать книгу неграмотному или слепому. Более того, это спорт, где встречаешься с интересными соперниками, с некоторыми из них у тебя одинаковый вкус, другие более чужды тебе, нежели китаец-язычник, третьи признаются, что в жизни не читали книг и так далее. Иногда я возвращался домой в таком приподнятом, таком радостном настроении, что не мог ночью сомкнуть глаз. Частенько мы с Моной всю ночь не спали, обсуждая чудаков, которых мне доводилось встречать. У простого продавца, как я заметил, хватает ума быстро отступиться от человека, если он видит, что дело вряд ли выгорит. Я не таков. Я нахожу сотню причин продолжать безнадежное дело. Любой ненормальный способен продержать меня чуть ли не до утра, рассказывая свою жизнь, свои безумные сны, объясняя завиральные идеи и изобретения. Многие из этих слабоумных очень напоминали моих пронырливых мальчишек-посыльных. Некоторые, как я узнал, действительно служили в этой должности. Мы прекрасно понимали друг друга. Часто при расставании они дарили мне какую-нибудь безделицу, нелепицу, которую я обычно выбрасывал, подходя к дому. Естественно, я приносил все меньше и меньше заказов. Начальник отдела сбыта ничего не мог понять. По его словам, у меня были все данные для того, чтобы стать первоклассным агентом по продаже. Он даже предлагал, взяв отгул, пойти со мной и показать, насколько просто получить заказ на книгу. Но мне всегда удавалось придумать какую-нибудь отговорку. Изредка я умудрялся поймать на свой крючок профессора, священника или известного адвоката. Тогда изумленный, прозовевший от удовольствия начальник говорил: «Вот такие клиенты нам и нужны. Давай побольше таких». Я пожаловался, что он редко дает мне стоящие адреса, посылая чаще всего к детям или слабоумным. Он отговорился тем, что интеллектуальные способности или уровень жизни потенциального покупателя не имеют большого значения. Важно одно и только одно, чтобы тебя впустили в дом и зацепиться там. Если это ребенок, который купился на рекламу, нужно разговаривать с родителями, убедить их, что книга принесет пользу ребенку. Если кретин, написавший в издательство, желая получить информацию, это еще лучше, кретин и уступчивый, и так далее. У него на все имелся ответ у этого типа. Хороший торговый агент для него – это такой агент, который способен продать книги неодушевленному предмету. Я возненавидел его всей душой. Так или иначе, весь этот чертов бизнес был ничем иным, как видимостью активной деятельности, способом продемонстрировать, как я бьюсь, чтобы заработать на жизнь. Не знаю, зачем нужно было притворяться, разве что на это меня толкало чувство вины. Того, что зарабатывала Мона, с лихвой хватало на двоих. Вдобавок она постоянно приносила домой подарки, деньги или вещицы, которые можно было продать. Старая история. Люди не могли удержаться, чтобы не одаривать ее. Все они были, конечно, ее поклонниками. Это она предпочитала называть их поклонниками, а не любовниками. Я часто спрашивал себя, чему такому в ней они поклоняются, особенно если она только и делает, что отвергает их притязания. Послушать ее, так можно подумать, что она ни разу и не улыбнулась этим кретинам, этим придуркам. Часто она не давала мне спать, ночь напролет рассказывая об этой стае новых ухажеров. Странная, должен сказать, компания, в которой непременно были один или два миллионера, непременно боксер или борец, непременно псих, обычно неопределенного пола. Я никогда не мог постичь, что эти немыслимые субъекты находили в ней или надеялись от нее получить. Позже таких, кто увивался вокруг нее, стало порядочное количество. В данный момент это был Клод. Хотя, если быть честным, она никогда не считала Клода поклонником. Тем не менее, Клод. Клод, как его там? Просто Клод. Когда я поинтересовался, чем Клод зарабатывает на жизнь, с ней чуть не приключилась истерика. Он еще ребенок, ему не больше 16, и, конечно, выглядит он куда старше. Я должен как-нибудь познакомиться с ним, она уверена, он мне ужасно понравится. Я постарался изобразить равнодушие, но на нее это не подействовало. «Клод — уникальная личность», — твердила она. «Он объехал весь мир без гроша в кармане». «Тебе стоит послушать, как он говорит», — лепетала она. «Ты будешь изумлен. Он умнее многих, кому за 40. Он почти Христос». Я не удержался и захохотал. Я смеялся ей в лицо. «Смейся, смейся. Но когда познакомишься с ним, запоешь по-другому». Это Клод, узнал я, подарил ей красивые индейские кольца, браслеты и другие украшения. Клод целое лето провел у индейцев навахо. Он даже научился говорить на их языке. Если бы он захотел, сказала она, то мог бы всю жизнь жить с ними. Мне интересно было узнать, откуда он взялся, этот Клод, где родился. Она сама точно не знала, но думала, что он из Бронкса. Что только делало его еще более уникальной фигурой. «Так он еврей?» — осведомился я. Она опять была не уверена. По его внешности нельзя было сказать ничего определенного. Он вообще никак не выглядел. Странный способ рассуждать, подумал я. Он мог сойти за индейца или за чистокровного арийца. Он был как хамелеон. Менялся в зависимости от того, когда и где вы с ним встречались, в каком он был настроении, от того, какие люди окружали его и тому подобное. «Возможно, он родился в России», — предположил я, не желая мелочиться. К моему удивлению, она ответила, «Он бегло говорит по-русски, если это для тебя что-нибудь значит, но, с другой стороны, он говорит еще на нескольких языках — арабском, турецком, армянском, немецком, португальском и венгерском». «Только не венгерском», — вскричал я, «на русском — ладно, армянском — ладно, турецком — так и быть, хотя это несколько чересчур». «Но когда ты приплетаешь еще венгерский, ну уж нет. Как хочешь, но я должен услышать, как он говорит по-венгерски, прежде чем поверю». «Хорошо», — сказала она. «Приходи как-нибудь вечером и убедись. Но как ты сможешь судить, ведь ты не знаешь венгерского?» «Согласен, но я знаю одно. Всякий, кто умеет говорить на венгерском, сущий волшебник. Это самый трудный язык на свете». Не для венгров, конечно. Твой Клод может быть умный парень, но не рассказывай мне, что он говорит по-венгерски. Нет, ты не заставишь меня в это поверить. Она явно пропустила мои слова мимо ушей, судя по тому, что изрекла дальше. Ах да, совсем забыла. Он также знает санскрит, иврит и... Слушай, воскликнул я. Он не почти Христос, он и есть Христос. В его возрасте никто, кроме Господа Всемогущего, не может знать все эти языки. Удивляюсь, как он еще не изобрел всеобщего языка. Я зайду к тебе очень скоро, не волнуйся. Хочу собственными глазами увидеть этот феномен. Я хочу, чтобы он говорил на шести языках сразу. Ничто другое меня не убедит. Она взглянула на меня, словно желая сказать, «Ах ты, бедняга, Фома неверующий!» Снисходительная улыбка на ее губах разозлила, наконец, меня. «Что это ты так улыбаешься?» — спросил я. Добрую минуту она молчала, решая, стоит ли отвечать. «Потому что мне интересно, что ты скажешь, узнав, что еще он может исцелять». Странно, но это звучало правдоподобнее и больше отвечало его характеру, нежели все, что она говорила о нем раньше. Но я уже не мог отказаться от насмешливого и скептического тона. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Ты что, видела, как он исцелял кого-нибудь?» Она честно отказалась отвечать на этот вопрос. Однако продолжала стоять на своем, говоря, что может поручиться, что это правда. «Отчего же он лечит? От головной боли?» — насмешливо спросил я. Она опять сделала долгую паузу, потом серьезно, почти торжественно заявила, «Он исцеляет от рака, если тебе это о чем-то он говорит». Тут я просто осатанел. «Ради Бога!» — закричал я. «Что за чушь ты несешь? Совсем сбрендила. Ты еще скажи, что он воскрешает мертвых!» На ее лице мелькнула улыбка, голосом, уже не столько серьезным, сколько мрачным, она сказала, «Хочешь — верь, хочешь — нет». Но это было, Вэлл, когда он жил с Навахо, потому что они так любили его. «Ладно, дурочка, на сегодня хватит. Давай сменим тему. Если скажешь что-то еще в том же роде, я подумаю, что у тебя шарики за ролики зашли». Тут я услышал такое, чего прямо-таки подскочил на месте. «Клод говорит, что видит тебя. Он знает все о тебе, постигает тебя внутренним взором. И не думай, что я ему рассказала о тебе». Этого не было. Хочешь услышать больше? Она продолжала. Тебя ждет потрясающая карьера. Ты станешь всемирно известен. Как говорит Клод, сейчас ты слеп, поражен духовной слепотой и еще глух и нем. Клод так сказал. Вся моя ирония улетучилась. Хорошо, сообщи ему, что я увижу с ним. Завтра вечером пойдет? Но только не в этом вашем проклятом заведении. Она была в восторге от моей полной капитуляции. «Можешь положиться на меня», — ответила она. «Я подыщу спокойное местечко, где никто вам не помешает». Я, естественно, не мог удержаться от искушения выпытать, что еще Клод говорил обо мне. «Узнаешь все завтра», — повторяла Мона. «Не хочу портить тебе удовольствие». Заснул я с трудом. Клод являлся мне во сне каждый раз в ином обличии. Хотя у него было тело подростка, говорил он голосом старца. На каком бы языке он ни обращался ко мне, я прекрасно понимал его. Я ничуть не удивился, как это ни было странно, когда сам заговорил по-венгерски. Не удивился и тому, что вдруг оказался верхом на лошади, которая была не оседлана, а сам я босой. Часто наши беседы происходили в иных странах, в отдаленных уголках мира, Иудеи, Нубийской пустыни, Туркестане, Патагонии, на Суматре. Мы перемещались каким-то нематериальным способом, всегда оказываясь там, где странствовали наши мысли, с естественной легкостью, но и непосредством усилия воли. Никогда я не видел столь приятных снов, кроме разве что определенных сексуальных. И не просто приятных, но в высшем смысле поучительных. Этот самый Клод скорее был моим алтер-эго, хотя временами поразительно напоминал Христа. Он принес мир моей душе, указал путь. Больше того, даровал мне смыслы жизни. Я наконец-то что-то представлял собой и не должен был никому это доказывать. Я был как бы узником мира и, однако же, не жертвой. Я ощущал себя полностью обновленным, как человек, наконец освободившийся и живший душевную смуту. Странно, мир оказался куда меньше, чем я предполагал. Более интимным, более понятным. Это был не тот мир, которому я противостоял. Он был подобен спелому плоду, внутри которого я находился, который питал меня своими соками, был неистощим. Я ощущал свое единство с ним, единство со всем, и по-другому не могу это выразить. Судьба распорядилась так, что мне не удалось встретиться с Клодом на следующий вечер. Когда завечерел, я был в Нью-Йорке или где-то еще и болтал с покупателем, который меня просто очаровал. Это был чернокожий, работавший грузчиком в порту, чтобы оплатить свою учебу на юридическом факультете. Уже несколько недель он сидел без работы и был не прочь послушать, как я расписываю достоинства энциклопедии. В тот момент, когда он приготовился украсить своей закорючкой нотную линию на бланке заказа, из двери высунулась его престарелая мать и упросила меня остаться обедать. Она извинилась, что помешала нам, и объяснила, что они собираются после обеда пойти на митинг, и она должна напомнить сыну, чтобы он переоделся. Тот выронил ручку и скрылся в ванной комнате. Пока я ждал его, мой взгляд упал на афишку. В ней оповещалось, что великий негритянский лидер Бёркхард Дюбуа выступит с лекцией сегодня вечером в городской ратуше. Я едва дождался, пока вернется мой новый знакомец, и возбужденно расхаживал по комнате, ведь я знаю этого Дюбуа. Давным-давно, когда я обожал ходить на всяческие лекции, мне довелось слышать Дюбуа, говорившего о великом наследии негритянской расы. Это происходило в каком-то зальчике в Нижнем Ист-Сайде. Аудитория, как ни странно, состояла в основном из евреев. Этот человек врезался мне в память. У него было приятное истинно арийское лицо и внушительная фигура. Тогда, если не ошибаюсь, он носил эспаньолку. Позже я узнал, что он родился в Новой Англии. Его предки были с примесью французской, голландской и прочих кровей. Больше всего мне запомнились его безупречная дикция и огромная эрудиция. Он говорил напористо, прямо, и эта его манера сразу покорила меня. Выдающаяся личность, это я понял с первого взгляда. К тому же, не будь его, думал я, кто бы когда опубликовал мою первую статью? За обеденным столом я познакомился с другими членами семейства. Сестра, молодая женщина лет 25, была на удивление хороша. Она тоже собиралась идти на лекцию. Это решило дело, Клод мог подождать. Когда я сообщил им, что однажды слышал Дюбуа и восхищался им, они уговорили меня пойти с ними в качестве их гостя. Тут молодой человек вспомнил, что так и не подписал бумагу. Он попросил позволить ему сделать это, прежде чем снова забудет. Я почувствовал себя неловко, словно надул его. «Подумайте хорошенько», — сказал я. «Если действительно хотите иметь эти книги, можно заказать их позже, по почте». «Нет-нет», — тут же вскричала мать и сестра. «Он подпишет сейчас, и то он никогда этого не сделает. Вы же знаете, что мы за народ». Тут сестра поинтересовалась, о чем, собственно, идет речь. Пришлось объяснить ей в двух словах, каким бизнесом я занимаюсь. «Звучит заманчиво», — сказала она. «Оставьте мне несколько бланков. Думаю, я смогу обеспечить вам парочку лишних заказов». Мы быстро покончили с обедом и набились в машину. Не дурную, как мне показалось. По дороге мне рассказали о деятельности Дюбуа с тех пор, как я последний раз слушал его. Он откликнулся на предложение преподавать на юге, месте, неподходящем для него с его темпераментом и воспитанием. В его речах, по их мнению, появилось больше горечи и язвительности. В порыве откровения я сказал, что он напоминает мне, сам не могу сказать почему, Рабиндраната Тагора, которого я тоже слышал когда-то давно. Может быть, дело в том, что ни тот, ни другой не колебались, когда нужно было сказать правду. Когда мы подъезжали к ратуше, я подпевал долгой рапсодии о другом чернокожем, моем бывшем кумире Хьюберте Гаррисоне. Я рассказывал им обо всем, что почерпнул, слушая его речи в Мэдисон Сквер Гарден, которые он произносил, взгромоздясь на ящики из-под мыла в те дни, когда любой мог свободно выступить перед народом и говорить обо всем на свете. «В те времена не было человека, — сказал я искренне, — кто бы сравнился с Хьюбертом Гаррисоном. Он мог уничтожить оппонента двумя-тремя меткими фразами. Он делал это четко и не повышая голоса, деликатно, так сказать. Я описывал его прекрасную улыбку, его спокойную уверенность, львиную посадку, крупные, словно из камня высеченные головы. Может быть, вопрошал я, в его жилах текла королевская кровь. Может, он был потомком какого-нибудь великого африканского монарха. Да, от одного его появления, словно электрическая искра пробегала по аудитории. Рядом с ним другие ораторы, белые, казались пигмеями, не только внешне, но культурно, духовно. Некоторые из них, те, которым заплатили за то, чтобы они накаляли аудиторию, вели себя как эпилептики, рядясь в тогу патриота, разумеется. Хьюберт Гаррисон, напротив, невзирая ни на какие провокации, всегда сохранял самообладание и достоинство. Он, подбоченясь, подавался всем корпусом вперед, внимательно слушал вопросы или критику в свой адрес. Да, он умел выждать нужный момент. Когда шум стихал, он улыбался своей широкой добродушной улыбкой и отвечал всегда по существу, всегда ясно и доходчиво, всегда исчерпывающе, словно листовку читал. Скоро уже все смеялись. Все, кроме несчастного, который осмелился задать каверзный вопрос. Я продолжал в том же духе, когда Дюбуа появился в зале ратуши. Народу было битком.